«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции» ведет Михаил Соколов. И мы в Париже сегодня будем беседовать с Ксенией Кривошеиной, художницей и писателем, и ее супругом Никитой Кривошеиным, писателем и переводчиком. А в центре нашего внимания будет жизнь матери Марии по последнему мужу Скопцовой. Добрый вечер, Ксения. У меня первый к вам вопрос. Мать Марии Скопцовой – единственная женщина из русской эмиграции, которая причислена к лику святых?
Да, она единственная женщина из русской эмиграции, причисленная к лику святых. Я бы сказала, что, наверное, вполне было бы достойно причислить, может быть, к лику святых и Вику Оболенскую, которая, в общем, она не была достаточно человеком, конечно, церковным, но все-таки вся ее деятельность к этому подвела. Но она герой сопротивления.
Ну, давайте тогда начнем, собственно, с биографии. Вот с детства матери Марии будущей, тогда то фамилия родителей Пеленко, Елизавета Пеленко. А, собственно, что можно сказать о ее детстве? Вот как, собственно, растут святые в детстве?
Вокруг матери Марии ведь очень много легенд. Как всегда, о таких личностях эти легенды складывались очень так. Во-первых, потому что многое было неизвестно о ее деятельности в эмиграции в России, и эмиграции была неизвестна ее деятельность, то, что было до революции. Но, тем не менее, у нее, конечно, были такие замечательные этапы. Ее этапы такого, как бы, вот солнечные зайчики, такие, если можно сказать. Она была девочкой и с детства была очень человеком уже в церкви. Ее такой жест был замечательный. Она, у нее была копилка, как у многих детей была. И строилась церковь Ануфриевская. Ее строил эту церковь ее вначале дед, а потом отец. И она разбила эту копилку и подарила все эти деньги на эту церковь. И вот это известный факт. Так что, видите, она начала очень рано. Она была совсем девочкой маленькой.
А вот эта история дружба девочки с Победоносцевым, с Константином Победоносцевым и даже переписка. Опять это вот почему вот этот вот обер-прокурор Синода решил переписываться с ребенком, можно сказать?
Ну, вы знаете, Победоносцев была личность все-таки не очень такая, как говорится, ну, уж не такая кровавая. Это так было потом. Очень распространенное мнение о нем таком, ну, действительно, обер-прокурор такой вот, писали о нем все это. Он был человеком очень просвещенным, и с ним, кстати, очень дружил Достоевский, и он был покровителем многих писателей и поэтов, и получилось так, что ведь семья Пеленко, бабушка ее, они жили на одной улице, практически напротив, на Литейном проспекте. И они были знакомы. И в один прекрасный день, когда он очень любил детей, ведь он же ведь у него была приемная дочь Марфенька у Победоносова, а собственных детей не было. И он очень много занимался детьми, приютами, и жена его устраивала всякие благотворительные сборы, вечера. И однажды он прислал письмо бабушке Лизы, что вот я бы очень хотел познакомиться с вашей внучкой. Но это все подробно описано у матери Марии в ее тексте, как это произошло, так что я не буду сейчас повторять. Но эта дружба завязалась по переписке, если так можно сказать, вначале. А потом уже была встреча. Но девочка Лиза, она потом как-то в нем очень разочаровалась, потому что она стала задавать ему серьезные вопросы по жизни, и он не на все вопросы смог ответить ей.
Ну, как раз к этому времени, когда Победоносцев не смог ответить, да, пришла революция 5-го года и всякие такие бурные события. Вот Лиза Пеленко училась в гимназии. И вот, собственно, как ее понесло в эту революционную сторону? Что вы скажете?
Ну, слушайте, кого тогда только не несло в эту революционную сторону. По-моему, всю Россию несло в эту сторону, поэтому она не была исключением. И это было вполне естественно, как бы так. Даже не было ничего противоестественно, что ее понесло. И потом она вступила все-таки в партию эсеров, да? Ну, так было модно, так было принято, все были недовольны. Ну, вот сейчас тоже все недовольны, и так это как-то очень сейчас вполне... Ситуация такая, может быть, даже схожая с чем-то. Ну.
А вы что скажете вот о событиях 1905 года? Все-таки это была какая-то другая революция по сравнению с той, которая пришла позже, да, и из нее какая-то польза, наверное, могла быть. Как вы думаете?
Возник же манифест, возникла Дума, возникла почти полная свобода голосования, начались реформы, приведшие к практически тотальному исчезновению цензуры в печати, цензуры в литературе. Как-то смягчилась практика конкордата о государственности церкви. Религиозность не стала каким-то обязательным государственным долгом в результате революции 5-го года. Ну и, наконец, и главное, может быть, поскольку это осталось и поныне, это возникновение Серебряного века русской культуры. Это и Бальмонт, и Блок, и Белый, и расцвет очень красивой тогдашней живописи русской.
Я хочу добавить, потому что все-таки этот Серебряный век, он действительно, ведь это была русско-европейская культура. Вот что было удивительно. Это была действительно Россия, которая вышла совершенно на другие горизонты. И вот именно мать Мария, она была, конечно, девушкой и молодой женщиной очень оевропейной, очень проникнутые в эту культуру. Так что это было все неразрывно. Люди приезжали в Европу, уезжали в Россию. Это была естественная такая жизнь.
И сейчас бы сказали, что а с кем она тогда тусовалась? В какой компании? С кем? Кто были друзья? Вот поэты, писатели?
Она вышла замуж за Кузьмина Караваева, который был другом и Гумилева, и Вячеслава Иванова. И, конечно, он ее ввел в этот круг этой башни знаменитой Вячеслава Иванова. Потом она очень стала дружить, конечно, и с Волошиным, и с Алексеем Толстым, но Алексей Толстой был всегда как-то в стороне. Он как-то, ему ужасно хотелось иметь какую-то свою такую роль в этом, но он в это не вписывался. И, конечно, Блок, их мессия, которую они называли, это мессия. И благодаря этому мать Мария познакомилась с Гончаровой, художницей. Она ведь, помимо того, что она все время она что-то рисовала, она была человеком многоталантливым, она была и художником, и писателем, и впоследствии богословом. И ее воспоминания, которые вот сейчас они только начинают как-то звучать в России, они написаны таким страстным, таким ясным, таким страшным, в общем, я бы сказала, даже языком, потому что это язык правды.
Я уж как желтая пресса спрошу, а роман с Александром Блоком у нее был?
Ох, я не знаю. Я думаю, что она была очень в него влюблена. Кто в него не был влюблен? Ну, конечно, он с ней много бесед провел, и переписка эта сохранилась, и ее воспоминания. Слушайте, никто свечки не держал, я не знаю, это все покрыто мраком, опять же. Ну, увлечение было огромное, огромное увлечение, и Блок, конечно, повлиял очень на ее жизнь.
Скажите, а что изменила Первая мировая война в жизни будущей матери Марии?
Первая мировая война изменила практически все. Во-первых, революция, которую так все жаждали и так хотели, чтобы она пришла, конечно, сразу всех разочаровала. первого блока, потому что он очень, он перестал работать, он перестал писать, он страдал от всего этого, хотя многие из них из окружения Матери Марии, да и она сама, они жаждали этой революции. Недаром она была в партии эсеров, потому что все-таки ее очень привлекла этот девиз эсеровский «Земля и воля». Но эта земля и воля была очень быстро украдена большевиками.
А вот очень странно. Знаете, все-таки она была из семьи дворян, помещиков. У них было имение на юге России. И вот как вот человек, владеющий собственностью, так легко решил с ней расстаться. Нет ли в ней в этом какого-то парадокса?
Нет, парадокса нет. Потому что она была, во-первых, помещицей. Она была действительно из очень такой семьи потомственных земледельцев. И вы знаете, для нее эту землю отдать, потому что это эсеровский был принцип, раздать эту землю, она от этой земли освободилась очень легко. Но в этом нет парадокса. Как ты считаешь?
Тут уместно вспомнить то, что неоднократно говорил мой покойный отец Игорь Александрович Кривошеин, который успел повоевать на фронтах Первой мировой и в основном воевал в Деникинской армии в гражданской войне против большевиков. И он неоднократно говорил, как ошибаются те многие, которые считают, что мы воевали за свое имущество. Мы воевали за совсем другое.
А за что?
За свободу.
За волю.
Если говорить о Елизавете Кузьминой Караваевой в этот момент, а вы не могли бы рассказать, как она оказалась в роли управляющей целым городом? Вот это действительно история какая-то такая революционная и, в общем, весьма интересная.
В моей книге это очень подробно описано, и надо сказать, что у нее у самой это как описано в ее тексте, как я стала городским головой. И парадоксальная история, конечно, и она столкнулась, опять же, с большевиками. Она думала, что по тому времени ей казалось, что она сможет управлять, но она стала заложницей практически. Это заговор был, заговор против нее, в результате чего ее чуть не, как говорится, не убили, или повесили бы, или расстреляли. Но у нее были действительно благие намерения, что
ее
она...
избрали сначала.
Избрали.
Еще до большевиков, фактически.
Избрали, потом пришли большевики, и тут началась вот эта вот вся история. Она оказалась зажатой между двумя жерновами, буквально.
То есть, с одной стороны, надо было, так сказать, обеспечивать жизнь людей, а с другой стороны, сменилась власть, и эта власть, собственно, ее не отпускала.
Безусловно, безусловно, да, так и было. Конечно, да.
А как развивались события, собственно, вот там, в Анапе в этот момент? То есть ее сначала она управляла, потом она управляла частично вместе с большевистскими какими-то начальниками, а потом она все-таки ушла с этой работы, да?
Ну, так получилось так, что ее просто арестовали, и Деникинская армия пришла, ее арестовали, ее захотели судить сразу.
До этого она еще успела на съезд эсеров.
Да, очень тайно, так я бы сказала, очень так... В Москву, причем она поехала через фронт, и у нее эта поездка была, конечно, рискованная очень, да, но когда она приехала на этот съезд, довольно быстро уже большевики тогда, вы помните, они... Это была опасная история. Но она, вернувшись, зачем она вернулась туда, это непонятно, потому что было ясно, что ее мгновенно арестуют, уже белые арестуют ее.
Но, по-моему, дочь у нее там оставалась.
Вот у нее оставался, да, безусловно, оставалась дочь и оставался брат. И брат ей писал и говорил, что лучше туда не ехать. Но она не послушалась, она решила все-таки вернуться к своему делу, будем так говорить. Она не могла его оставить.
А какие, собственно, претензии были у деникинцев? Ну, хорошо, человек там управлял медицинским каким-то хозяйством, там, или там жил комхозом. Коллаборант, получается?
Конечно, да. Конечно, но она оказалась в ситуации действительно такой вот между двух жерновов. Вот этот будзинский доктор, который был другом семьи, он же на нее потом писал доносы, когда она приехала, и он же ее и выдал практически белым. Вначале он сотрудничал с ней, а потом он выдал ее. Но она не подозревала, что она может попасть в такую ситуацию.
Но был суд, и оказалось, что суд, в общем, практически близок к справедливому суду.
Да, и ее спас ее будущий муж. Если бы не было Скопцова, если бы не то, что он в нее влюбился.
А он был деятель Кубанской Рады.
Он был крупный деятель Кубанской Рады. И он сумел действительно найти хорошего адвоката. Ну, там уже стали писать за нее письма, и Волошин писал, и даже Маршак писал, он тогда был очень таким видным, он возглавлял тогда газету, я сейчас забыла, как это называется. И ее спасло чудо. Ее спасло просто чудо. Ее какая-то, ну не знаю, ну может судьба. Вот не судьба ей было тогда погибнуть.
Дальше складывается ее судьба уже вот в этом вихре гражданской войны на Кубани. Муж, один из деятелей этого кубанского правительства, который в конфликте с Деникиным, фронт разваливается. Что с ними со всеми происходит?
Довольно быстро она понимает, что ей практически после этого суда, после освобождения она от, так сказать, такой неминуемой смерти, она, конечно, понимает, что все сложилось так, что надо уезжать. Надо просто уносить ноги, потому что события развивались стремительно, и они буквально в последних каких-то вот обозах уехали через Грузию, кажется. Я вот до сих пор не уверена, что это через Грузию все-таки. Но через Грузию попадает уже дальше в Константинополь.
Тут я Никиту Игоревича спрошу опять, как потомка премьер-министра правительства Врангеля. А на ваш взгляд, вот это все белое движение, которое очень такое сложное, и, как мы видим, там вот даже в этот последний год там и Деникин, и кубанцы, и конфликты, и все это на фоне красного наступления, было ли оно обречено? Вот, ну, достойные же люди были на самом деле, противостояли большевикам. Тот же Дмитрий Скопцов вполне приличный человек, порядочный и так далее.
Вопрос, на который надо переадресовать только в одну инстанцию, его надо задать Всевышнему. Поскольку совершенно очевидно, по ходу гражданской войны, по ходу ее истории, по ходу соотношения сил, эволюции боев, распределения людей в обоих странах, сложилась ситуация и не исчезала. Как бы редкая, очень редкая в истории невесомости и алеаторности. Невесомости такой, что только достаточно было одной песчинки, двух песчинок, чтобы пошло в одну или в другую сторону. И вот Господь попустил, чтобы эта песчинка упала бы на левую чашу весов, на большевистскую чашу весов. Они победили, а дальше произошло то, что вы знаете еще лучше моего.
Вот о песчинках, которые понесло потоком времени. Куда вынесла семью матери Марии и всех, как они оказались во Франции через, кажется, Сербию, да, и Лемнос еще?
Да, был вначале Лемнос, и потом с врангелевскими войсками уже Врангель их вывез всех в Сербию, в эти сербские Карловицы. И уже из Сербии, вот этот период сербского пребывания матери Марии, он абсолютно остается неизвестным. А все-таки она там была довольно долго, около 2 лет. И этот период пока неизвестен, что там было. И потом она приезжает уже в Париж, потому что друзья ее зовут, все друзья у нее как бы выехали, приехали в Париж. И они решаются приехать в этот город.
Уже трое детей, да, вместе у них трое?
Да, трое детей, бабушка, вот, и Даниил Ермолаевич, и они оказываются в Париже. Ну, вы знаете, в Париже буквально оказываются в нищете, потому что у них не было ничего. Все то, что можно было продать, и то, что можно было увезти в этих обозах. Я представляю, что это по дороге, как это все, так сказать, продавалось. И они действительно оказались в тяжелейшем положении. Ну, мать Мария пыталась, вы знаете, что-то делать с руками, она шила какие-то куклы, продавала, делали там вот эти вот женщины русские, занимались росписью ткани, то, что называется. Даниил Ермолаевич, он сумел постепенно сдать права и стал шофером. Ну, это такая, знаете, но он сумел этим зарабатывать деньги, да.
Еще один вопрос. Я так понимаю, вот именно в это время начинаются трагические события, да, гибель дочери от болезни и так далее. Это тоже как-то меняет склад жизни матери Марии?
Да, смерть дочери Насти маленькой в 26-м году, конечно, ее потрясла. И, ну вот все этапы у матери Марии, это вот потеря. Вы знаете, она действительно уехала ведь из России, она оставила половину своей жизни. Она выехала из России человеком абсолютно сформировавшимся, уже цельным человеком. И уже наметившимся таким как бы путем не политическим, а скорее все-таки уже на пути религиозном она, так сказать, стала. Но и приехав в Париж, удивительно, что она написала свои воспоминания, вот эти гражданские, о гражданской войне, о революции. Она, это были ее последние такие светские, или как сказать, ну, можно сказать, светские воспоминания. И потом она это оставила, она уже этим никогда не занималась. И пошла по пути действительно вот церковному, если так можно сказать, встала на путь такого монашества в миру.
Опечаталась она где тогда?
В «Современных записках» и было в «Пути». «Пути» тоже, да. В «Современных записках» она издавалась.
Ну, я так понимаю, что она вошла в круг вот этого Свято-Сергиевского института, да?
Да, она довольно быстро как бы обрела вот вновь своих друзей и пришла к отцу Сергию Булгакову, стала посещать лекции в Свято-Сергиевском богословском институте, который в 1924 году открылся. И довольно быстро вот встала на этот путь, первая ее церковь открыла, она, ну, не сразу, но, конечно, все-таки уже в начале 30-х годов. Потом у нее были очень интересные все-таки ее тексты о Хомякове, о Соловьеве. Это такие тоже исследования очень интересные, на мой взгляд.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», мы в Париже беседуем с Ксенией Кривошейной и Никитой Кривошейным о матери Марии Скопцовой и продолжим после короткого перерыва.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Мы беседуем с художником и писателем Ксенией Кривошейной, автором книги «Святая наших дней» о матери Марии и ее супругом Никитой Кривошейным, писателем и переводчиком. Ну, а, собственно, вот эта идея такого социального христианства, как она появляется у матери Марии? Она уже с этими идеями выступала до того, как она приняла монашество или нет?
Ну, я думаю, что это очень, конечно, связано с ее деятельностью такой гуманного, гуманизма, вот этого вот удивительного, так сказать, слова, которое в России уже к началу века заменил слово благотворительность. Этот гуманизм, он витал в воздухе. И если та часть интеллигенции, которая не была церковной, все-таки очень многие об этом гуманизме говорили и писали. Но у матери Марии ее путь на это, так сказать, вот милосердие такого к ближнему. Я уверена, что у нее это возникло уже по мере ее этапности в Париж, потому что она увидела столько горя вокруг себя, она увидела столько несчастий, она потеряла, конечно, дочку свою. Какой человек не замкнется на себе и не обозлится? Это 90% таких людей. А вот это горе удивительным образом в ней открыло, наоборот, путь к любви, путь к служению человеку. Человеку. И стать на путь монашества такого келейного она не могла, потому что она была человек по своей природе живой, которая должна жить среди людей и помогать им. Такого служения во Франции тогда еще не было. Она была, наверное, одна из немногих, которые, приняв этот постриг, встала на этот путь. Особенно среди русских, конечно.
Ну, тут, наверное, нужно сказать еще о такой фигуре, как митрополит Евлогий, собственно, который сыграл большую роль и в ее жизни, и в жизни русской эмиграции. Ну, я вот Никиту спрошу, а вы же, наверное, его видели когда-то, да? Что это за человек был?
Подробно и обстоятельно мне очень трудно ответить. Я прислуживал митрополиту Евлогию в алтаре 14- или 13-летним мальчиком. В соборе Александра Невского на улице Дарьи, он, сидя в кресле, меня подозвал, потрепал по щеке и сказал: «Я знаю твоего отца». А добавить к этому надо, что им овладел, буквально овладел, необъяснимый, странный, пароксистический приступ совпатриотизма, дошедший до того, что он не только взял советское гражданство, но призывал всю свою пасту взять советское гражданство и хотел организовать коллективное передвижение прихожан всей его епархии в бывшей СССР, где только их и ждали.
Это после войны
было? В 1946-м.
Да. Ну, а мы-то еще до войны. Вот. А его, кажется, даже критиковали за то, что он позволил матери Марии не в монастырь идти, а заниматься вот какими-то такими благотворительными проектами в миру.
Критиковали, и надо сказать, что и друзья матери Марии ближайшие, тот же Пьянов, который был близким ее соратником, он даже не пришел к ней на этот постриг. Да, потому что, конечно, владыка Евлогий как-то быстро понял довольно, что она не может быть келейной монахиней. И сказал ей даже, это есть такая фраза его, что вот, они ехали в поезде, стояли у окна, и владыка посмотрел в окно и сказал: вот это, указав на поля и леса, вот это ваш мир, вот тут вы и должны служить в этом мире.
Что, собственно, она делала вот в этом мире? Какие у нее были проекты как раз до войны?
Главный ее проект был, конечно, первый проект она открыла, ну, как все это делалось, за какие-то гроши, сняла первое такое пустое помещение, где она буквально собственными руками с малым количеством помощников сумела открыть эту маленькую церковь свою. Все сама расписала. Всегда ей помогала сестра Яна Реттингер, известнейшая такой живописец и иконограф. Отец Сергий Булгаков ей очень помогал во всем. Он все-таки был ее таким духовником. Она всегда считала себя его духовной дочерью. И задача у нее была открыть церковь и помогать людям, чтобы они приходили к ней, давала им какой-то приют. Всегда она устраивала рядом какие-то комнаты, дешевые столовые, действительно заодно какой-то суд там буквально. Вот это была ее задача.
Вот это вот был приют уже на Рю Лурмель, да, на улице Лурмель.
Да, это был на Лурмель, но первая церковь у нее была Вилла де Сакс, да. Но это все в том же 15-м районе. Там она была недолго. А потом уже, да, есть, она сумела свой первый приют открыть уже такой фуайе, да, это называется, на Лурмель, да.
А как все-таки при живом муже постригаются в монахи?
У меня в книге это подробно написано. Дело в том, что, вы знаете, они же ведь не были разведены. Они не были разведены гражданским браком. Они получили разрешение быть разведенными церковно. И Даниил Ермолаевич оставался законным мужем по бумагам, гражданским мужем до конца. Но он очень не хотел давать ей церковного развода. Это был тяжелейший, так сказать, такой момент в жизни их. И владыка Евлогий много с ним разговаривал, объяснял ему. Для него это была большая трагедия до конца жизни. Даже есть такие его слова, где он говорил, что вот у меня жизнь кончилась на этом, как бы моя жизнь, так сказать, была разбита после того, как мать Мария решилась на такой вот шаг.
Хотел вас спросить еще про историю с ее дочерью, старшей Гаяной. Очень вы это подробно описываете. Странная история, когда молодая девушка вдруг приобретает левые взгляды, что, конечно, нередко было в русской эмиграции по странности. А вот то, что она как бы мгновенно уезжает в Советский Союз, по-моему, в 1935 году, это действительно история, выглядящая очень странно.
Да вы знаете, вот я недавно прочла книгу «Саакянс» о Марине Цветаевой. И вы знаете, я там поняла одну вещь, что ее дочь Ариадна, она была безумно увлечена всеми этими марксистско-коммунистическими идеями. И молодежь такая была в эмиграции. И я уверена, теперь я почти уверена, что Гаяна, дочь матери Марии, конечно, с ней была знакома. Недаром они, так сказать, ходили на этот съезд 1935 года, который был здесь писательски знаменитый, на который приехал Алексей Толстой и все остальные. Вот. И это был протест у Гаяны. Был протест против матери. Это такая мать и дочь. Мать Мария очень хотела, чтобы Гаяна избежала тех ошибок, которые она совершила в жизни. Для нее было важно ее уберечь. И поэтому она мечтала, что, может быть, Гаяна сумеет стать монахиней или стать, так сказать, пойти по такому пути. Она была девушкой очень такой темпераментной, Гаяна, красивой. Но, видимо, очень похожи на свою мать, очень непокорные. Я думаю, что они были безумно похожи. Они похожи на фотографию, когда смотришь того времени, это просто одно лицо. Я думаю, что они были похожи по характеру. Поэтому тут уже не получилось этого.
А какую роль Алексей Толстой сыграл?
Алексей Толстой сыграл роль, наверное, не очень красивую. Он об этом пишет в своих письмах и... Он пишет о том, что вот я буквально спас, вывез. Он же был, кстати, ее крестным отцом, Алексей Толстой. И он ее, он уговорил мать Марию, чтобы она ее отпустила. Но там история была гораздо сложнее, потому что к этому времени Гаяна уже увлеклась этим молодым человеком, Мелия, с которым она познакомилась. Опять же, при таких странных обстоятельствах до сих пор не очень понятно, то ли она ходила на приемы в посольство советское, где он там работал в то время переводчиком, и познакомилась там. Он мгновенно ей сделал предложение. Он был человеком все-таки далеким от церкви. Ну, говорят, что он бывал в храме у матери Марии. И она очень увлеклась им. Что это было? Настоящее искреннее увлечение или это желание было, опять же, выскочить из этой ситуации? Тут же возник Алексей Толстой буквально почти вот сразу же. И когда он предложил ей уехать, вернуться в СССР, она мгновенно согласилась.
А в результате уехала на смерть через год, поработав там где-то на заводе, скончалась от непонятных обстоятельств, то ли от болезни.
Да, она вначале оказалась в Царском селе у него в доме. Там она очень интересно описывает эту, конечно, обстановку всю, да. И потом оказалась в Москве. Как она оказалась в Москве, до сих пор неизвестно, почему она уехала в Москву. То ли она уехала к этому своему мужу, вот этому Меле, то ли по каким-то другим обстоятельствам, но очень быстро действительно скончалась, непонятно от чего.
Это, что вы скажете об этой странной тяге молодых людей того времени, чуть старше вас, вот взять и ехать в Советский Союз? Мне кажется, вы же не очень хотели возвращаться уже после войны.
Во-первых, возвращаться ко мне никак не подходит.
Ну, ехать.
Меня повезли. А что касается молодых людей... довоенных. Не так уж много их было. Был этот диакон из Испании, который в «Новом мире» опубликовал.
Эйснер.
Диакон Эйснер, который сражался в Испании. За это был заслуженно на стороне коммунистов. И был заслуженно за это наказан 10 годами Колымы. Был молодой Хенкин, который тоже встал на сторону коммунистов, но и оставался. Ваш бывший коллега, кстати. Но эти левые убеждения, это такой очень предположение поверхностное, может быть, были для многих детей русских эмигрантов, не прижившихся тогда семей, не встроившихся во французскую жизнь, как бы алиби для покидания Франции и приезда в страну, где они надеялись быть обустроенными.
Вот теперь давайте, собственно, к войне уже. Вот мать Мария имеет этот приют, работает в церкви, начинается Вторая мировая война, оккупация. И вот здесь, вот, собственно, наверное, надо рассказать уже об этих событиях, о подвиге ее.
Вот интересно, конечно, я думаю, Никита может все-таки вспомнить, как он видел первый раз мать Марию, да? Это было для него таким ярким воспоминанием. Это когда началась война и когда, то есть, началась оккупация Парижа, мать Мария довольно быстро поняла, как нужно действовать. Но ее именно такая деятельность такая практическая на этом пути, она началась после выхода из кампинского лагеря Игоря Александровича. Потому что тогда Штерн, по-моему, или Фундаминский попросил, кто попросил, я сейчас точно не помню, попросил его прийти к матери Марии и помочь наладить ей вот все эти посылки, которые они посылали в лагерь, укрытие пленных и так далее.
Да, то есть это было после уже 22 июня 41 года, да, когда были арестованы многие русские эмигранты, независимо от их политических взглядов, да?
Тогда вы встретились?
Ну, встретился я уже после выхода отца из компьенского лагеря, откуда немцы распустили всех, кроме евреев, очень быстро. Евреи были депортированы и погибли. А все русские были отпущены. И тогда началась вот эта организованная помощь продолжающим сидеть в Компьенском лагере людям, которая была устроена Фундаминским, матерью Марии, в которой активно участвовал Игорь Александрович.
Православное дело.
И как-то моя мама для передачи не продуктов, а денег, как я помню, взяла меня с собой на улицу Люрмель, в келью матери Марии, где мы пробыли не очень долго. Но для 8-летнего мальчика оказался какое-то воздействие, какое-то на всю жизнь запомнившееся этот силуэт черный, одетый в черную рясу, курящей женщины. И редко случалось, еще очень редко ощутил такую силу присутствия. В своих воспоминаниях 4/3 нашей жизни моя покойная мама, которая неоднократно видала мать Марию, об одной из этих встреч пишет: вдруг меня осияло убеждение, что я вижу святую.
Ксения, еще же там работали, насколько я понимаю, и Дмитрий Клепинин, и сын Юра, и много других людей. То есть это была целая организованная акция по помощи и по, собственно, какие-то поддельные документы, да, делали для евреев.
Дело в том, что и вот Игорь Александрович тоже Кривошеин, он помогал эти поддельные метрики крестильные делать. А таким образом они спасали евреев. И да, и отец Дмитрий Клепинин, конечно, и Юра, они в этом были очень задействованы. Собственно говоря, когда пришли к ней, а она в этот момент не была, в этот день ареста Юры и отца Дмитрия, у Юры нашли в кармане его куртки именно вот эту крещенскую метрику. Поэтому это было такое доказательство этому. Они обыск совершили, но они нашли у него в куртке это, да.
А известно ли, сколько людей спаслось благодаря вот этой православной помощи?
Вы знаете, я думаю, что такой статистики никто не вел. Вот. Я думаю, что этого нет. Я знаю, что вот еще недавно была жива женщина, но я думаю, она уже умерла, которая действительно выжила благодаря вот этой помощи. Но статистики такой нет.
На арест вот этой группы матери Марии, он все-таки с чем связан? С каким-то доносом или немцы просто ограбили?
Да, был донос. Вот я пишу в своей книге о том, что эта женщина, которая была у них, жила, которая была, приходила, мать Марии помогала ей. Ее арестовали в свое время. За ними долго следили. За ними это было не то, что так вот пришли, нагрянули и всех арестовали. А, конечно, была, она была арестована. Какое-то время очень маленькое ее продержали в гестапо, отпустили, но, вероятнее всего, она стала работать на них. И это были регулярные, конечно, доносы с людьми, которые знали, как они действуют. Конечно.
Что мы знаем о судьбе матери Марии в концлагере, в тюрьме и в концлагере?
Вы знаете, благодаря некоторым ее солагерницам остались довольно яркие все-таки воспоминания и записи о том, как она жила, как она себя там вела. И у нее был такой невероятный, вероятно, такой оптимизм во всем. Она никогда ведь не унывала. Даже при вот самых невероятных обстоятельствах, действительно, это вера в Бога, то, что Господь должен как-то вот помочь, содействовать. Из самых невероятных обстоятельств он ее действительно выводил. И когда она попала в лагерь, она помогала другим. Она помогала, она поддерживала людей, когда сама-то уже была не в силах. Но этот ее удивительный какой-то вера ее спасала, вера спасала.
А все-таки вот история о том, что она пошла вместо другой женщины на смерть в газовую камеру, обменявшись номерами, это чем-то подтверждается или это такая уже легенда вроде как из жития святой?
Вы знаете, я не знаю. Я скажу вам, когда я вот ее житие изучала, может быть, это было и так. Есть воспоминания, которые подтверждают это. Но есть люди, которые говорят, что это было не так, что она просто была уже настолько истощена, у нее была такая сильнейшая дизентерия. Ее уже отправили в другой лагерь, по соседству, буквально там, где тут не возвращаются, да? Что она просто от истощения, как человека, который уже не может работать, это был все-таки тоже трудовой лагерь, да, ее просто в расход пустили. Вот, всякое может быть.
Я хотел бы вас спросить, пожалуй, уже близко к заключению, собственно, вот опыт матери Марии, ее подвижничество, социальная вся деятельность, они как-то важны для сегодняшнего дня? Они вообще влияют на сегодняшнее православие здесь и в России, как вы считаете?
Во Франции ведь очень развита миссионерская деятельность у католиков, очень, особенно сейчас. Это началось еще до войны. Это были эти претро увриер, да, которые рабочие батюшки, которые этим начали заниматься до войны. А уж потом, конечно, еще больше и больше. В России милосердие, так сказать, такое вот милосердие, оно было до революции очень востребованным, принятым. В монастыри многие занимались этим, приютами, ухаживали за больными, были в госпитале. А вот сейчас в России, мне кажется, что сама личность матери Марии, она настолько интересная, она настолько необыкновенная по многим таким, вот знаете, по многим этажам, что ли. Примером она быть не может, потому что это было другое время. Но как она влияет на окружающих, я не знаю. Я не могу вам ответить на этот вопрос.
Никита, а вы что скажете?
Мне очень трудно конкретно ответить, но судя по тому, что я из Парижа узнаю и читаю о России, то я вижу, что все больше и больше расширяется и становится все более деятельным движение православных волонтеров, оказывающих самую что не есть традиционную филантропическую помощь людям без места жительства, голодающим пенсионерам. Ну, тут можно, наверное, обилие выбора, кому помогать в современной России. Но это движение ширится, углубляется, и оно, конечно, соответствует духу того, что делала Мать Мария.
Последнее. Мать Мария канонизирована Константинопольским патриархатом. Русская православная церковь так и изучает этот вопрос в течение длительного времени, хотя патриарх Кирилл высказывался весьма позитивно о личности Матери Марии. Ждать ли этого события и долго ли ждать, как вы думаете?
Ну, надежда есть большая. Вы знаете, не нужно забывать о том, что все-таки есть такое слово, как рецепция. Наши церкви находятся все-таки в каноническом близости, в отношениях, так сказать, таких очень близких. И поэтому один святой в одной церкви, вот надо вспомнить замечательный пример, когда государь и его семья были прославлены в лике святых в 1980 году в церкви зарубежной. Тогда еще никогда мы и не думали, и не помышляли, что эта рецепция может произойти в русской православной церкви с этой семьей императора. То есть такое случается. И я думаю, что ничего такого, чтобы этого не было с Матерью Марией, я уверена, что это произойдет рано или поздно, обязательно произойдет. Это было бы странно, если бы не произошло, потому что Мать Мария действительно святая наших дней. Она по всей своей деятельности, она человек святой.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю сегодня моих собеседников. Это Никита Кривошеин, писатель и переводчик, и Ксения Кривошеина, художник и писатель, автор книги «Святая наших дней» о Матери Марии. Ксения Кривошеина не только автор книги «Мать Мария Скопцова. Святая наших дней». Ну, недавно у нее вышла еще одна книга, которую я вам также рекомендую. Она называется «Шум прошлого». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.